Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Тимур Осмонов.
Наталья Князева, здравствуйте. Ну что, как мы вчера обещали, сегодня будем говорить о хлебе насущном, потому что цены на что-то растут, на что-то они падают, что-то нам более нужно для жизни. Вот мы как раз вчера обсуждали как раз, да, с тобой, Наталья, что есть такая штука в России, например, коэффициент удельных цен на борщ, когда собирают вот все, что нужно для борща, да, поднялись цены, сколько стоит литр этого прекрасного красного, ну и бывает и зеленого варева, и сколько оно стоит в этом году или в прошлом году. У нас борщ, конечно, популярен, но не так. Конечно, король кыргызского стола – это плов.
Плов, я думала, ты скажешь бешбармак, потому что бешбармак. Там можно просто ценами на мясо апеллировать.
Слушай, понимаешь, да, бешбармак это не настолько прекрасное блюдо, конечно, я понимаю, что это именно основа наших кулинарных традиций, но здесь скучно мерить, что называется. Ну чего там, тесто, лук и мясо?
Мука, да.
Ну давайте просто тесто, тогда цены на мясо промониторим, мясо. Да, вот тебе и получится цена бешбармака. Как известно, самый вкусный бешбармак без теста и без лука. А вот плов это гораздо более широкое понятие. Здесь у нас и злаковый присутствует, это рис. Здесь у нас и овощи присутствуют. Здесь у нас и мясо. И
бобовые в некоторых случаях.
Да, то есть нужно очень хорошо, знаешь, так посчитать, сколько стоит в итоге килограмм плова. И, честно говоря, цены на этот прекрасный продукт не радуют в плане того, что рис в этом году за первые полгода вырос в цене на 27%. Ну, конечно, мясо на 3,4%. И вот поэтому мы как-то, знаешь, перед тем, как войти в осень, решили немножко сверить часы, что ли, по своим возможностям того, что мы сможем купить, в каких количествах. Потому что осень обычно это всегда, знаешь, такое самоурожайное время. То есть мы ждем, когда осенние овощи появятся, а тут становится все тревожнее и тревожнее, потому что маловодие, мне кажется, просто это самое, надеюсь, что это самое знаковое событие этого года, которое многому научит нас и наших соседей. Надеюсь, что больше ничего просто в этом году еще такого критического не произойдет. Действительно, отсутствие воды или малое количество не только повлияло на то, какое количество этой самой воды осталось в наших водохранилищах, но и на каждую отрасль сельского хозяйства. Даже на мед. Представляешь, вот казалось бы, а как может вода повлиять на мед? Ко мне на прошлой неделе приходил
пчелкам нечего пить.
Глава ассоциации пчеловодов. Пчелкам нечего собирать, Наталья.
Нечего есть.
Да. Потому что эспарце тот самый, медом из которого мы очень сильно гордимся. Вот как раз Хамид Каракетов, глава ассоциации пчеловодов, союз пчеловодов, он рассказывал о том, что эспарце-то стоит, а из-за малого количества воды, к сожалению, в нем нектара абсолютно нет, а на солнце он выгорает. Угу. И в итоге предупредил, что мед подорожает в Кыргызстане, что овощи подорожают в Кыргызстане, это мы уже знаем, что влаголюбивые всякие культуры тоже вырастут в цене этой осенью. Вот я не знаю уже, на что надеяться, собственно. Есть ли какие-то товары, которые в цене не вырастут, и благодаря чему это случится?
Ну, я думаю, что это может случиться благодаря отсутствию запрета на экспорт продукции стран Евразийского экономического союза. Не так давно мы, например, разговаривали с представителями сахарной отрасли нашей, и они говорили о том, что да, у нас недостаточное количество для того, чтобы покрыть потребность сахара, например, высаживается. Даже в этом году высадили. Плюс маловодье. Понятно, что и урожай будет несколько меньше, чем это планировали в еще весной, но вот в прошлом году еще меньше высаживали, например. А сейчас сахар мы едим прошлогоднего урожая, скажем так. Он говорит, что ничего страшного в этом нет, да, там местного сахара поменьше, но у нас нет запрета на экспорт, поэтому там в странах, где сахара много, а это, например, Беларусь и Россия, в России вообще там переизбыток, перепроизводство этого продукта, оттуда очень успешно везут сахар, например, к нам, и поэтому наша потребность покрывается полностью, а иногда даже с лихвой, что не всегда даже хорошо работает с нашим бизнесом. Кстати говоря, еще весной, когда мы разговаривали с Министерством сельского хозяйства, нам как раз-таки про сахар говорили, что с сахаром все прекрасно. А вот с пшеницей все, честно говоря, не очень. Тогда нам говорили, что ожидали, в общем-то, того, что больше фермеров посеют пшеницу, посеяло пшеницу меньше фермеров, потому что это, опять же, очень энергозатратная, ресурсозатратная отрасль, и вообще все это очень тяжело и неприятно. И невыгодно, да, вот гораздо проще сажать, там, я не знаю, клевер, например, или еще что-нибудь
гораздо
подобное.
Гораздо удобнее сажать, видимо, арбузы, собственно, по тому количеству этих плодов, которые заполонили Бишкек. Конечно, не знаю, в каком количестве нужно есть эти арбузы и дыни, чтобы все они были употреблены. Не зря, когда нам говорят, что вот нашу долю по продовольственной корзине, ВВП, мы выполняем именно по Бахчевым, ну, это видно невооруженным взглядом.
Это
по всему остальному,
точно,
кажется, не очень хорошо
еще
получается.
Еще на сельхозе, кстати, вот если вернуться к пшенице, о чем начали разговор, говорили, что мало того, что мало посеяли вообще-то пшеницы, так еще и большая проблема в нашей стране состоит в том, что наши фермеры не умеют правильно выращивать пшеницу. И даже если они покупают какие-то супер семена какого-нибудь сорта, я не знаю, суперэлиты, там, как это называется, зачастую бывает так, что люди просто не умеют правильно ухаживать за этой культурой, и в итоге вырастает пшеница не та, которую мы в итоге сможем использовать для изготовления муки, там, высшего,
слава
первого
богу,
сорта.
Слава богу, если кормовая, да, какая-то.
Да, а кормовая пшеница, собственно, это тоже неплохо, это тоже продается, но, естественно, по
но
более
не по
низким
цене.
Ценам, да, естественно, по более низким ценам, и, ну, это что касается самих фермеров, да, а что касается нас, то просто мы теряем пункты вот этой той самой продовольственной безопасности. Причем я ведь спрашивала, а может государство как-нибудь на фермеров воздействовать, сказать, ну, имейте совесть, нам нужен хлеб, сажайте пшеницу, давайте что-нибудь придумывайте. Он сказал, что ну, это довольно сложный вопрос у нас. Земля принадлежит частникам, государство не может прийти на эту землю, зайти на нее, топнуть ногой, сказать, я сказал, сажать будешь вот это, а не то, что ты там себе хотел. Не арбуз, в общем, а пшеница у тебя будет теперь. Не могут они так поступить, но они стараются там какие-то льготные кредиты выдавать, землю по льготным условиям выдавать тем фермерам, которые хотят этим заниматься. В общем-то, пока что такая вот пассивная пора, хотя уже совсем скоро мы должны будем выйти на обеспеченность себя, ну, что касается продуктов продбезопасности, в которую входит, кстати, мука, хлеб и вообще все это, до аж более 80% через 2 года.
Так надо посмотреть, кстати говоря, что в этом пункте прописано, это конкретно мука и хлеб, либо же это все-таки пшеница, потому что вещи разные, да. Муку всегда можно переработать и произвести из сырья уже импортного, то есть то самое зерно конкретно завести. А вот полемика, вот эта очень давно не утихающая, нужна ли нам собственная пшеница в таких больших объемах? То есть принципиально нам нужно ли все свои потребности, или, по крайней мере, потребности мукомольных наших комбинатов, закрывать конкретно нашей отечественной пшеницы, потому что, ну, махни рукой, Казахстан северный уже рядом, а там житницы российские, Омск, Алтай, а еще многие регионы, которые позволяют, собственно, иметь под боком очень крутого импортера, который готов тебе поставить необходимое количество продукции. И нам повезло довольно крупно. Мы не какая-нибудь Африка или, знаю, еще страна, которая лежит более к югу, потому что сейчас все эти страны с тревогой следят за тем, что будет с зерновой сделкой России и других стран. И, естественно, нас это абсолютно не касается. У нас свои двусторонние, многосторонние отношения в рамках того же самого ЕАЭС. И вроде бы у нас все должно быть тихо и гладко, но, с другой стороны, журналисты ведь любят напугать. Уже звучат заголовки о том, что из-за неурожая в Казахстане казахское зерно резко вырастет в цене, казахская мука тоже вырастет в цене. С одной стороны, мне кажется, что это вряд ли плохо сыграет на наших переработчиков, может быть, даже и на руку сыграет, а вот что будет с российской пшеницей. И вообще, научились ли мы как-то преодолевать вот эти моменты дефицита, когда у нас не хватает то зерна, то муки, то чего-нибудь еще. Почему мы вообще начали об этом задумываться? Я вот как-то проводил работу сам собой. Ты помнишь, когда мы в первый раз начали делать эфир за эфиром про то, что цены на муку резко растут?
Вообще, честно говоря,
это
не помню.
Это было в пандемию коронавируса, раз когда границы поназакрывались, было непонятно, что будет с контрактами поставок. И вот как раз этим летом мы с мукомолами очень плотно работали, потому что цена на мешок муки, она колебалась день ото дня, причем росла только ввысь, и было непонятно, чего будет, собственно говоря, дальше. И люди даже, которые никогда не думали над тем, чтобы печь самостоятельно хлеб у себя дома, все равно предпочитали где-нибудь на базаре раздобыть тот самый мешок муки и поставить его принципиально себе в кладовку уж какую-нибудь. И вот тогда как раз в предыстории скажу, что пришлось с того времени к Кыргызстану реанимировать мукомольную промышленность, потому что тогда работало 5-6 комбинатов. Сколько сейчас, я не знаю, но будет возможность спросить. Но видно, что раз уж мы этой темы давно не касались, по ценам на муку, видимо, все довольно стабильно и спокойно. Значит, все-таки какой-то баланс был найден, и все-таки удалось какой-то консенсус между импортом и переработкой внутренней нам, тем не менее, найти. Поэтому я, Наталья, большое спасибо за компанию. Сейчас встречу у нас в студии главу ассоциации мукомолов нашей страны Рустама Джунушева, и с ним мы обговорим всю последнюю информацию, а главное, конечно же, для наших слушателей, ответим на болезненный вопрос. Будет ли дорожать мука? Ну, естественно, вслед за этим все, что из этой муки делается. Наталья, большое спасибо за компанию. До встречи далее в эфире.
Спасибо тебе, Тимур. Удачного интервью. Оставайтесь вместе с нами.
Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Это программа «Тема дня». В студии вместе с вами Тимур Усмонов. Сегодня в гостях у нашей радиостанции. Рад приветствовать президента Ассоциации мукомольных предприятий нашей страны Рустама Джунушева. Рустам, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что пришли. На самом деле много тревожной информации вокруг. Ну, естественно, маловодье и засуху в этом году заметили абсолютно все. А сейчас мы наблюдаем на то, что буквально на каждую отрасль сельского хозяйства отсутствие воды или ее недостаток нанесли некоторый ущерб. Даже на пчеловодство приходили к нам люди, рассказывали, что испарцет не поднялся, меда стало меньше. Но, конечно, в первую очередь мы думаем о хлебе насущном и думаем о том, каким образом данное маловодье уже сказалось на нашем урожае. Плюс это сообщение от Минсельхоза о желании этого ведомства ограничить или попросту запретить экспорт некоторых злаковых культур, кормовых трав. В Казахстане говорят, что из-за маловодья, возможно, вырастет цена на муку и зерно. И вот с такими вот ожиданиями мы входим в осень. Поэтому расскажите, пожалуйста, действительно ли такая тревожная ситуация в отрасли настала из-за нехватки воды в этом году?
Да, Тимур, безусловно, в этом году маловодье. Это и сказалось в первую очередь и на сборе урожая пшеницы. Если сказать цифрами, то мы спрогнозировали порядка 180-200 тысяч тонн на этот год. Ну, говоря в общем, наша кыргызская отечественная пшеница никогда не обеспечивала внутренний рынок. Угу. То есть 90% сырья мы завозили, импортировали или с Казахстана, или с России. Последние годы, с 2021 года, мы импортируем пшеницу с России. Ну, к сожалению, и в Казахстане, и в России тоже есть такие сигналы, что, опять же, маловодье, там тоже какие-то регионы остались, то есть не совсем без урожая, но урожай ниже прошлого года.
Угу.
Вот, поэтому, конечно же, стоимость муки напрямую зависит от стоимости сырья. Вот, у наших на сегодняшний день у нас работают 33 комбината, есть запасы. У нас есть обязательства перед кабмином. Мы держим всегда двухмесячные запасы, как минимум. Вот, и думаю, что в этом году будет тяжело, но не настолько прям критично, конечно.
Угу.
Вот, и опять же будет это зависеть от стоимости пшеницы. Как поведет себя сырье, это отразится, конечно же, на стоимости муки.
Насколько вообще было реально задумываться над тем, чтобы перейти на наше местное сырье или, по крайней мере, увеличить его долю для наших мелькомбинатов? Потому что такие планы, по крайней мере, в прошлом году анонсировал Минсельхоз. И действительно была проведена по словам чиновников, большая работа, завозились новые племенные сорта пшеницы, они раздавались фермерам, а вы, в свою очередь, совсем недавно как раз-таки с сайту «Спутник Кыргызстан» рассказывали, что выезжали на места и смотрели, и с ростками пшеницы не все так хорошо получилось.
Да, мы ежегодно проводим мониторинг, выезжаем на поля наши. В этом году мы выехали, посмотрели, то есть ростки пшеницы не более 30 сантиметров. А при высокоурожайности пшеницы в колосе должно быть 45-50 семян, зерен.
Угу.
При, скажем, озимая пшеница, та же, что в Казахстане, что в России, там порядка 20-22 зерен. Мы в этом году выехали, посмотрели, у нас получилось 12-14 зерен. Это не урожай. То есть с одного гектара наши крестьяне в этом году собрали 12-14 центнеров. И вот насчет того, что Минсельхоз заявил о том, чтобы подготовить сырье свое, здесь целая программа идет. Значит, с 2021 года мы смогли практически восстановить нашу отрасль, перерабатывающую. То есть наши мощности сейчас могут обеспечить Кыргызстан на 100%. Но проблема в сырье. Вторым этапом задачи является обеспечение собственным сырьем. И в рамках вот кластерного развития там, значит, есть программа по лизингу там, техники, есть дешевые, ну, скажем, льготные кредиты под 6%. Мы привлекали крестьянские хозяйства для того, чтобы они вырастили нам собственное сырье. К сожалению, первый год мы начали, и в этом году вот такой неурожай. Эти крестьянские хозяйства закредитовались, получили деньги, посеяли пшеницу. Но урожая нету. Некоторые хозяйства даже не запускали комбайн, потому что это невыгодно.
Собирать такой урожай, да, себе в убыток.
Не покрывает расходы.
Угу.
Поэтому в этом году, значит, вот с маловодием получилось так, но будем надеяться, что следующий год у нас есть, ну, это перспективный план на пятилетку, скажем так. И думаю, что потихоньку-потихоньку мы будем идти к тому, чтобы вырастить в Кыргызстане хотя бы 200 тысяч тонн зерна.
Сколько это покроет потребности вообще того объема, который перемалывает сейчас ваша ассоциация?
Ну, смотрите, если к цифрам. Годовая потребность в муке в Кыргызстане составляет порядка 600 тысяч тонн.
Угу.
Годовая потребность. Из них около 300 тысяч производят отечественные переработчики. 50% это импорт.
Угу.
Это с Казахстана, с России. Вот. Для производства вот этих 250-300 тысяч нам необходимо, ну, порядка 400 тысяч тонн зерна. Первой задачей мы себе поставили, чтобы хотя бы на 50% обеспечить себя продовольственным зерном третьего класса, которое пригодно для производства муки. Но опять же здесь комплекс мер нужен, начиная от семян высокоурожайных, заканчивая хорошим удобрением. Вот, к примеру, если сказать... Почему 50 зерен и 20 или 12 зерен, да, в одном колосе? Не хватает азота. Побольше азота, то есть хорошее удобрение, если применять, естественно, там и урожайность можем повысить. Ну, при условии, что не будет опять же засухи, да, что маловодия не будет. Плюс еще такой немаловажный фактор. Выращивать пшеницу, во-первых, есть риски, во-вторых, маржинальность маленькая. Если на один гектар пшеницы в данное вот в прошлом году затратили 19 тысяч сомов, собрали 15 центнеров, сейчас стоимость пшеницы 18-19 сомов, 27 тысяч он продал пшеницу крестьянин. 19 затрат и 27, получается 8 сомов. 8 тысяч сомов заработал с одного гектара.
Ну, это копейки, конечно.
Копейки, конечно.
В таких объемах.
Естественно. А другие культуры, скажем, та же кукуруза, можно заработать 90-100 тысяч. Сахарная свекла с гектара крестьяне зарабатывают, ну, 200 тысяч сомов. 250 и более.
Уж на парниковых сколько зарабатывают, это
да,
уже парниковые, совсем другие
мы
цифры,
не говорим, да, о других высокомаржинальных культурах. Мы говорим о таких, скажем, распространенных, да, зерновых, скажем. Тот же ячмень будет намного выгоднее его сажать, чем пшеницу. Во-первых. Во-вторых, для того, чтобы посеять пшеницу, нужны большие площади. У нас земли раздроблены, розданы. Если один хочет сеять пшеницу, второй хочет сеять другую культуру. Поэтому тяжеловато сейчас объединить эти крестьянские фермерские хозяйства, потому что мы не можем заставить, опять же, диктовать крестьянину, что выращивать. Мы можем его привлечь, только заинтересовать этими кредитами, помощь оказать в том, чтобы там, лизинг, там, технику получить в рамках этого кластерного развития, но заставить мы никого не можем. И мы уже по этому поводу в Кабмин обращались, чтобы решили вопрос земель. Вот у нас есть земли ФПС в Кыргызстане, в каждом регионе они есть. Их используют по своему назначению. Вы знаете, что там местное самоуправление там делает, значит, конкурсы делают, аукционы и отдают в аренду. Арендаторы там выращивают все, что они захотят. Вот. И мы сделали такое предложение, чтобы эти земли выделили, значит, мельничным комбинатом по 100-200 гектаров, чтобы мы смогли путем экспериментов, ну, здесь, естественно, без науки не обойдется.
Конечно.
Нам нужно эти семена адаптировать. Вот вы выше сказали, что Минсельхоз привез там высокоурожайные сорта и так далее. Высокоурожайные сорта, они могут быть в том регионе, в России могут быть, либо там, ну, откуда они его привезли, или в Европе. Но у нас почва другая. У нас нужна адаптация, да? Нужна наука. То есть без этого комплекса мер мы не сможем вырастить тот объем, который нам нужен. То есть...
Очень большой вопрос, которым задаются в том числе, ну, некоторые наши слушатели, которые иногда дозваниваются в эфиры, некоторые из них даже имеют опыт работы в сельском хозяйстве, говорят, а нужно ли нам, в принципе, делать такой большой упор на выращивание собственного зерна, когда рядом у нас огромная житница Казахстан, далее Россия. Нам очень сильно повезло в этом соседстве, потому что сейчас, когда африканские страны думают, каким образом преодолеть вот эти вот поставки по зерновой сделке, которая была прекращена Россией, тут действительно целые логистические цепи рвутся, и вообще нет никаких альтернатив. У нас, пожалуйста, все недалеко. Так все-таки нужно ли, на ваш взгляд, нам обеспечивать себя собственным сырьем?
Очень хороший вопрос. Необходимо, я скажу. Почему? Потому что... Давайте вспомним 2020 год, COVID-19. На тот момент у нас в Кыргызстане работало всего 8-10 комбинатов. Были небольшие запасы. Значит, в марте месяце закрываются границы. Казахстан закрывает границы. Запрет ставят на поставку муки, невзирая на то, что мы находимся в едином экономическом пространстве. Запрет на муку, запрет на зерно. И у нас в Кыргызстане был дефицит продукта первой необходимости. Вы, наверное, помните, да? Это,
конечно, мы с вами как раз в этот момент и встречались.
Да, мы как
и беседовали, на фоне страшной спекуляции на тему муки как раз.
Да, рост цен на тот момент мы наблюдали до 35-40% за неделю, за две недели.
Угу.
Почему? Потому что дефицит, спрос большой. И когда спрос очень высокий, естественно, цены начинают расти. Ну и запасов на тот момент мало было. Вот, это был первый момент, когда мы дошли до того, что подумали о том, что нам нужно выращивать свое сырье. И второй момент, это 2002 год, когда спецоперация в России началась.
Угу.
Опять же, Россия прекратила поставки зерна во все страны, ну, ЕС. Опять же, у нас эта проблема возникла бы, но, к счастью, у нас в прошлом году работало 30 комбинатов, и у нас были у всех запасы. Двухмесячные запасы были. Мы 2 месяца продержались на своих запасах, а 2 месяца нас обеспечил фонд государственных материальных резервов.
Угу.
И наш потребитель в прошлом году не почувствовал никакого дефицита, никакого повышения цен. Хотя в Узбекистане и в Таджикистане мы мониторили, значит, вот антимонопольный комитет тоже информацию давал. Цены на муку у них выросли до 50 сомов. У нас не превысило 35 сомов. То есть мы смогли продержаться, да, скажем так. А в июле месяце уже были открыты, значит, все запреты были сняты, и мы завезли зерно и продолжили дальше работать.
Mm-hmm.
Вот. То, что касается, нужно ли, да, политика такая Минсельхоза была, это в 2008-2009 году министр Сапарбеков, по-моему, был, они говорили, что зачем нам сеять пшеницу на самом деле? Вот здесь рядом Казахстан, рядом Россия, там сеющая страна. Мы в любой момент можем там ее приобрести. Вот. Нам нужно сеять высокомаржинальные культуры, и мы сможем заработать большие деньги и купить, ну, пшеницу, либо, mm-hmm. либо муку. Вопрос даже стоял о том, чтобы покупать муку, да? Чтобы эта отрасль как бы нам не нужна. Но, опять же, не было бы счастья, да несчастье помогло, да? Мы на себе испытали все прелести вот этих вот изоляции, скажем так, и отсутствие своего сырья, отсутствие переработки. Это мы увидели в 2020 году. И после этого, после 2020 года, и парламент поддержал поддержку перерабатывающей отрасли, то есть конкретно мукомолов. Но, к сожалению, в 2020 году этот закон не был принят, и только в 2021 году мы обратились в кабинет министров, и представитель кабинета министров Акылбек Джапаров нас поддержал. ну, естественно, потребовало от нас, как это сказать...
Отдачу, видимо.
Отдачу, да. То есть мы это закрепили соглашением, что мы запускаем энное количество комбинатов, увеличим рабочие места, увеличим поступление налогов, кроме вот НДС, который нас освободили, и обеспечиваем запас сырья и муки там, буквально там двухмесячный, минимум двухмесячный.
Угу.
И по сегодняшний день это соглашение работает, и мы как бы, я могу сказать, что стабильно, да, у нас стабильные запасы, стабильная переработка. И если даже какие-то там будут, значит, в Казахстане, там, в России внешние какие-то будут угрозы, ну, я думаю, что мы сможем плавно, очень плавно выскочить из этой ситуации.
Угу. Сейчас не наблюдается увеличение цены на сырье, либо же задержка в поставке и увеличение цены, собственно?
Вот в августе месяце немножко есть, даже не увеличение, есть пауза.
Угу.
То есть... Мы закупали в порядке, порядка 16-17 рублей пшеницу российскую. Ну, вы знаете, что курс тоже так повлиял на снижение.
Конечно.
Вот. А в августе месяце контрактов пока у нас нету, мы ждем сентября. Почему? Потому что прошлогодняя пшеница уже заканчивается, ее нету. Мы закупаем в основном в Омской области, на Алтае, в Новосибирске, так как логистика здесь намного выгоднее. В августе месяце наши партнеры цены пока не дают, они ждут своего урожая, поэтому мы в данный момент работаем на старых запасах и также с интересом ожидаем нового урожая в России.
Угу. Вы уже говорили, что на данный момент работают 33 мелькомбината. Я действительно вспоминаю вот это время, когда мы с вами беседовали на фоне взлетевших цен на муку, когда на рынках процветала спекуляция. Вот вы тогда приходили и говорили, что в срочном порядке реанимируются мелькомбинаты по стране. И тогда речь шла о даже не двух десятках комбинатах, там около 15-13 их было. Скажите, пожалуйста, а что позволило... так резко увеличить количество мелькомбинатов вот буквально сейчас 23-й год.
За два года.
Да, я ожидал, потому что цифры гораздо меньше.
Предыстория такова, что мы в 2015 году вошли в единое экономическое пространство в ЕАЭС. Тут же на наш рынок хлынула готовая продукция. Мы до этого закупали сырье в Казахстане, покупаем пшеницу, перерабатываем. Ну, при покупке мы оплачиваем там НДС, стоимость пшеницы с НДС, перерабатываем муку, при продаже муки мы не конкурентоспособны. В это же время к нам на рынок заходила неучтенная, там, скажем, контрабандная казахстанская мука. Мы не могли просто продавать свою муку, мы не могли конкурировать с ними, поэтому стали закрываться, закрываться, и к 2019-2020 году у нас осталось всего там 8 комбинатов. Потом в 2021 году, хотя мы обращались еще с 2015 года об этом говорили, и в парламенте говорили, и правительство. То есть нас никто не хотел слышать на самом деле. Нас услышали в 2021 году. Нам дали преференцию какую? При ввозе сырья нулевая ставка НДС, и также при продаже этой муки, опять же, нулевая ставка НДС. То есть нам дали возможность конкурировать с импортной мукой. И в рамках как здоровая конкуренция мы смогли конкурировать, поэтому... Мы смогли запустить наши мощности, угу. увеличить переработку, увеличить эти же рабочие места. И на сегодняшний день фактически у нас отрасль восстановлена, скажем так. Почему? Потому что мы можем обеспечить именно отрасль переработки, обеспечить 100% нашего потребления.
Угу. Вы говорили о том, что, в принципе, структура рынка муки состоит примерно 50 на 50, да, то есть это местная переработка и импортный уже готовый продукт. Скажите, пожалуйста, вот как сейчас получается сохранять вот тот самый баланс, который, ну, по импорту, да, который когда-то чуть не погубил нашу перерабатывающую отрасль? Это как делается? И, ну, понятно, что вот когда мы с вами в прошлый раз говорили, речь ведь шла, наверное, даже не об официальных поставках муки, а речь шла об огромном количестве, прямо будем говорить, контрабанды, которая проникала на наш рынок и действительно, скажем так, влияла, понятное дело, на цену самого продукта. Какова ситуация сейчас и что позволяет балансировать?
Знаете, это происходит само собой. Почему? Потому что я отталкиваюсь от цифр тех... Я знаю, сколько мы производим. Скажем так, мы производим 250 тысяч тонн, если в прошлом году произвели. Но если мы посмотрим на официальный импорт, его очень мало. Его 30-50 тысяч.
Угу.
И здесь зазор опять же образуется. При нашем потреблении 550-600 тысяч тонн у нас опять же. Мы переработали, произвели 250 тысяч, импорт составил где-то 50 тысяч, да? Итого получается 300 тысяч тонн. Опять же, есть зазор в 250 тысяч, который также поступает на наш рынок, ну, скажем, неучтенным путем. Да.
Понятно. То есть это никуда не делось.
Это никуда не делось. Эта проблема есть. И эта проблема не только мукомолов, это проблема и других отраслей сельского хозяйства, скажем. Тоже растительное масло и другие продукты питания.
Ну, не мешает эта ситуация работать, собственно? Или ну, все-таки у нас пока еще вы еще пока не пересекаетесь по интересам?
Нет, получается? Относительно до ковида и после, конечно, ситуация изменилась, и она уменьшилась. Мы видим, что она уменьшилась. Вот, во-первых. Во-вторых, за счет того, что нас дали нам преференцию, она немножко дороже. Казахстанская мука сейчас на порядка 3 сома, где-то дороже, 3-4 сома, поэтому наши потребители покупают отечественную муку, ну, 2-3 сома, это тоже влияет на покупательскую способность. Почему? Потому что покупатели наши, которые покупают в супермаркетах муку в пакетах там по 40-42 сома, они составляют порядка 10% от всего населения. Основной потребитель муки у нас регионы и, скажем, социальные, да, такой прослойка, да, скажем, люди с доходом, ну, с меньшим доходом, которые покупают муку мешками, 50 килограммов, там, многодетные и так далее, регионы.
Которые хлеб пекут сами.
Да, которые хлеб пекут сами. Самое основное, это вот, скажем так, социально незащищенные, да, слои, скажем. И они, естественно, будут покупать, они смотрят на цену, да, там, 150 сомов, 200 сомов с мешка, это очень такая экономия, да, скажем так, значительная. Поэтому в основном регионы и вот для дома покупают мешковую муку по 50 килограмм, стоимость которой у нас в этом году не превышает где-то 25-30 сомов за килограмм, да, не более 30 сомов за килограмм отечественная. А казахстанская мука на сегодняшний день стоит где-то порядка 35-34-35 сомов.
Ну и умножим все это на 50, понятное дело, что разница существенная.
Да, существенно получается. Поэтому в основном у нас покупают регионы и слои населения, да?
Уязвимые. Сейчас весь мир, что говорить, ждет момента, когда президенты России и Турции встретятся и начнут снова обсуждать условия так называемой зерновой сделки. При этом в последний раз, когда президент России Владимир Путин давал комментарий по этому поводу, он говорил о том, что в России в этом году ждут хороший урожай, и, в принципе, запасов зерна достаточно. Другое дело, что не получается поделиться им с миром. Но я вот как раз подумал о том, что это ведь, наверное, хорошо для нас в первую очередь, потому что мы находимся рядом. Скажите, пожалуйста, вы ожидаете ли снижения цен на российскую пшеницу, либо же этого не случалось никогда, и их цены были примерно одни и те же?
Знаете, мы прогнозируем цены на уровне прошлого года.
Угу.
То есть не то, чтобы снижались, ну и я даже больше склоняюсь к тому, что чуть-чуть вырастет цена, ну, на рубль, может быть, полтора. Почему? Потому что, во-первых, российская, я тут недавно, кстати, тоже мониторил, смотрел информацию, издание, значит, сельскохозяйственное установили, дали информацию, что установили цену на закуп, государственный закуп по цене 17 рублей 60 или 80 копеек. То есть это дороже, чем в прошлом году, да, то есть повысили это, они закупают для интервенции. Вот, во-первых. Во-вторых, курс. Крестьяне тоже в России как? Если курс доллара пошел вверх, рубль начинает падать, они начинают устанавливать цену, повышать цену на продукты, скажем. Вот поэтому лично это мое мнение. Я думаю, что ну, на рубль полтора, возможно, цена вырастет, но за счет курса сома к рублю для нас она останется там незначительной такой будет, да?
Понятно.
Разница там, вопрос там 20 копеек.
Ну, давайте заключать, собственно, то, ради чего мы собрались, и самый главный вопрос наших слушателей. Давайте подытожим, будет ли меняться цена на отечественную переработанную муку этой осенью, и будет ли достаточного объема, не возникнет ли какого-то небольшого дефицита, который обычно играет в сторону резкого повышения цен в нашей стране?
Я не думаю, что будет значительное повышение. Опять же, выше сказал, что, может быть, сом полтора как-то повысится, может быть, сырье, но на нас это не должно сказаться. У нас есть запасы Вот. Но, конечно же, стоимость муки зависит от стоимости пшеницы. Мы будем надеяться, конечно, что не будет никакого резкого скачка цен. Вот. И при этом у нас еще у нас есть соглашение с нашим кабинетом министра о том, что при переработке зерна мы не превышаем маржинальность более чем 10% на социально значимые товары, в том числе, ну, это в первую очередь мука, конечно. Мы работаем на маржинальности 7-8%.
Хватает такой маржинальности?
Ну, чем простаивать, чем людей распускать, конечно, мы готовы работать на 6-7%. Почему? Потому что у нас и сейчас внутренняя конкуренция очень жесткая. 30 комбинатов работает, и каждому нужно продать. У каждого есть свои обязательства какие-то, есть какие-то кредиты, поэтому все пытаются снизить цену, реализовать свою продукцию. Поэтому в условиях вот этой жесткой конкуренции цены у нас достаточно стабильны уже 2 года. Угу. Я думаю, надеюсь, что в этом году также продолжится, но будем надеяться на лучшее.
А мелькомбинаты эти, они, кстати, расположены по стране как? То есть есть какие-то регионы, где их больше, либо же они представлены в большинстве регионов?
Представленность самая большая в Чуйской области. В Иссык-Кульской области 6-7 комбинатов. В Джалабадской области есть комбинаты, в Ошской области. В Баткенской области в этом году, значит, в Кызылке открывается комбинат. Уже его они закончили монтаж, сейчас запускают. Даже 2 комбината планируется там запустить. Нет, у нас только в Талаской области и в Нарынской.
Угу.
В Талаской почему? Потому что всю жизнь там была контрабанда, всю жизнь были потоки, перетоки, поэтому там невыгодно держать переработку, потому что невозможно продавать. Значит, там очень много неучтенной муки было. Это за последние 30 лет, скажем так. И в Нарынской области у нас нету пока, но в рамках кластера мы сейчас делаем попытки привлечь наших переработчиков, крестьян, вложиться там в Нарынскую область, там, хотя бы поставить, не знаю, одну мельницу.
Угу. Знаете, меня все равно обеспокоил тот факт, что у нас таких огромных объемов контрабанды все равно присутствует. Скажите, пожалуйста, это как-то неодолимый такой процесс? Либо же все-таки, если его можно будет закрыть или каким-то образом, как-то вообще сказалось бы на структуре рынка? Либо же все-таки какого-то рода контрабанда нас иногда спасает, покрывая все объемы, которые нам нужны?
Да, здесь палка о двух концах, как говорится. Если совсем пресечь, естественно, может как бы немножко, да, такой создаться, как скажем, небольшой дефицит именно казахстанской, да, то есть импортной муки, да, то есть, но этот объем мы можем возместить, мы можем увеличить свои мощности, да. Потом, об этом мы и говорим с 2015 года, ежегодно говорим, и на сегодняшний день мы не смогли полностью, да, избавиться от этого, и все те нормы, все те схемы, не то что схема, а, скажем, вот ввели минимальный уровень контрольных цен, ввели там товаротранспортные накладные, вот эти вот ЭТТН и так далее. Все, что мы делаем, все, что делает правительство, оно работает только на нас, да, для нас, да, для официальных производителей и для тех дистрибьюторов, которые занимаются официальным импортом.
Угу.
Те, кто возили неофициально, так и продолжают возить. Да. Здесь мне кажется, что нужна политическая воля, нужно ударить, так сказать, флаком и привести все в порядок. Это все можно сделать. Конечно же, это повлияет на увеличение поступлений в бюджет.
Mm-hmm.
Ну и те же возьмем те объемы там 100 тысяч тонн, 200 тысяч тонн, которые неофициально заходят. Посчитать только НДС, он составляет там порядка несколько миллиардов сомов ежегодно теряется. Это только на муке, я не говорю уже о других продуктах питания, да. Вот. Но нужно подчеркнуть, что за последние вот эти 2-3 года она сократилась. Конечно же, есть тенденция к сокращению, и будем надеяться, что дальше еще будет сокращаться.
Угу.
Вот. Ну, вы же знаете, что во всем мире это есть.
Ну, конечно.
Очень тяжело победить контрабанду. Вот. Но будем надеяться, что наши власти все-таки примут решительные меры.
Ну, будем надеяться, что и мукомолам отечественным будет неплохо, так же, как и потребителям хлеба и всего, что делается из муки. Потому что все равно это основной продукт, по которому мы меряем наше благосостояние и, в принципе, спокойствие на рынке, которое уже дает спокойствие во всех остальных сферах жизни. Большое спасибо. Сегодня у нас в гостях был президент Ассоциации мукомольных предприятий Рустам Джунушев. Рустам, всего вам хорошего, удачной осени.
Спасибо.
И до новых встреч.
Спасибо, до свидания.